Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. И сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вот тут совершенно незамеченной прошла в общем потоке новостей одна новость, это уже некоторое время назад, но в этом месяце. Я когда ее увидела, первое время как-то немножко зависла, как компьютер. Новость заключается в следующем. Недавно вышел учебник по новой науке, который называется «Деструктология». Во-первых, казалось, что эта наука существует уже целый год официально. Руководитель авторского коллектива Роман Силантьев, он определил цель этого учебного пособия, значит, таким образом, что в нем рассмотрены в комплексе вопросы противодействия всему спектру деструктивных угроз в духовной сфере. Это и психокульты, и коммерческие культы, и религиозные секты, и деструктивные молодежные субкультуры. В общем, короче говоря, все на свете. Собственно говоря, что меня удивило, само появление отдельной науки под таким грозным названием. Вот вы как человек, как преподаватель вуза, объясните мне, как возникают новые науки в наше время и, так сказать, что их рождает, и насколько они нам нужны? То есть вот...
Ну, вы знаете, я понимаю, что и мне это даже в каком-то смысле, наверное, лестно, что вам кажется, что я за все ответить и все могу объяснить. Вот. Но я просто, поскольку Роман Анатольевич доктор наук и, в общем, известный специалист в вопросах, связанных прежде всего вот с современными проявлениями экстремизма, терроризма и так далее, это его сфера. Я думаю, что он с удовольствием придет в нашу студию и ответит на эти вопросы более предметно и содержательно. Но что касается вот и учебника, и того, что с этим связано. Но понятно, что непосредственно теперь к вашему вопросу, понятно, что слово «наука» многозначное, и мы говорим там об отраслях знания, о какие-то есть области знания, есть направления науки, научные дисциплины, и поэтому здесь, конечно, мы говорим не о науке, сопоставимой, там, не знаю, с физикой или с географией, или с химией, мы говорим о некой современной дисциплине, ну, как вот конфликтология, есть же такая наука, да, по крайней мере, учебники по ней есть, кафедры есть конфликтологии, которые занимаются проблемой конфликтов в современном мире. Какова природа этих конфликтов, как они возникают, как они разрешаются. Это, в общем, научная такая дисциплина, которая направлена не только на изучение конфликтности в современном мире, но и на его разрешение. Вот здесь вот это... По аналогии, я бы так сказал. Вот, но содержательно предметно лучше с Романом Анатольевичем.
Но меня заинтересовало само вот это вот рождение новой науки.
А так я же вот потому и привык, что это, конечно, мы не говорим, что это новый Евклид народился, или там и Аристотель. Вот, это вот именно такая научная дисциплина, связанная с происходящим в современном мире процессами.
Но мы неоднократно говорили о том, что научный способ познания мира и религиозный — это совершенно два разных пространства, не пересекающиеся прямые, и, в общем...
В человеке пересекающиеся. Почему? Они не пересекающиеся как отдельный способ, а в человеке, конечно,
пересекаются. Как сказал в программе «Парсуна» доктор наук Артём Ромаевич Аганов, они ортогональны. И он так показал руками, то есть две прямые, которые идут под углом, под прямым друг к другу, при этом не пересекаются. Так я выучил слово «ортогональный», теперь им пользуюсь.
Всё-таки не зря вы ходите на телеканал «Спас». Это способствует расширению вашего кругозора.
Не просто ходит, кстати, Михайлович, у нас, так сказать, активно
на самом деле, к вопросу о пересечении религии и науки в человеке. Вот я когда хожу на телеканал «Спас», я часто общаюсь там с людьми, которые с вами бы тут не согласились, которые считают, что ученый, который исповедует, в кавычках исповедует, научную картину мира, естественно, научную картину мира, и при этом верит в Бога, он в себе носит конфликт. Может быть, для него это состояние привычное, естественное, но конфликт есть. Не может не быть конфликта между религиозным познанием и научным, естественно, научным. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что это слишком мало вводных для того, чтобы однозначно дать ответ. Потому что я встречал таких ученых-естественников, среди которых были замечательные ученые в своей области, но которые никогда не занимались философией науки, очень имели приблизительное представление о религии, и поэтому природа их воззрений, она связана с их специфическим пониманием религии, ее места вот в сфере познания человеческого. Вот. И здесь поэтому это просто ну, недостаточное понимание предмета, я бы сказал так. Не хотелось бы никого обижать, но просто вот действительно мне люди с учеными степенями говорили о примитивности библейского антропогенеза. Да, то есть подразумевая, что неужели вы всерьез верите, что Бог взял там землю и стал из нее лепить людей, да, вот это человечество произошло совсем не так, конечно, не так, вот, и поэтому книга «Бытия» не представляет собой антропогенез в научной форме, да, и вот, это какое-то такое общее место, мне кажется, совершенно понятное, вот. В этом смысле я так бы на это ответил. Но не все, конечно, кто придерживается этого тезиса. Наверное, есть люди с более сложным восприятием этого, и они предполагают, что, наверное, что есть какой-то конфликт между, скажем, научным объяснением мира и его религиозным объяснением. Но, опять же, те, кто так считает, они предполагают, что религия и наука по-разному объясняют одно и то же. А это, в общем, не вполне так, поскольку религия и наука просто на разные устремлены и разные изучают. И ну, мне представляется, что здесь для меня более сложным является вопрос, если мы говорим не вообще об ученом, вот я не вижу проблемы веры в Бога у физика, например, вот, ну, не вижу никакой. А вот вопрос личных религиозных предпочтений религиеведа, вот на мой взгляд, я, естественно, могу ошибаться, он намного более сложный.
А поясните тогда.
Ну, просто вот, скажем, есть такой тезис о методологическом атеизме, что ученый может верить в Бога, ученый-религиевед, да, он, естественно, или там историк религии, он, безусловно, может верить в Бога, но вот когда он изучает религии, он должен исходить как ученый, из методологического атеизма. И проблема в том, что этот методологический атеизм, он понимается по-разному. Кто-то говорит, ну, в таком более, мне кажется, примитивном понимании, что методологический атеизм, это значит, что ученый должен исходить из того, что Бога как бы нет. Вот. Более такое, несколько иное толкование методологического атеизма говорит о том, что Бог вносится за скобки вот этого познавательного процесса. Да. До определенной степени с этим можно согласиться, если мы ограничиваем изучение религии, ну, изучением там, не знаю, исторических фактов, там, социологии какой-то и прочего. То есть такой, не такой простой вопрос. Есть отдельная сложность, это вот богословие как наука. Да, может ли быть внеконфессиональное богословие? Да, я просто не хотел бы сейчас превращать всю нашу программу вот в обсуждение этих сложных вопросов. Вот, но здесь,
ну, почему? Мы, можно и пообсуждать.
Да, радостно сказал. Здесь есть о чем поговорить. Действительно, как вот, скажем, есть подходы на уровне преподавания, здесь проще, мне кажется. Да, вот когда ты преподаешь, когда ты рассказываешь, когда ты не исследователь религии, а когда ты вот рассказываешь студентам. Ну, вот один из моих коллег говорил, что его задача попытаться объяснить систему верований и традицию какую-то религиозную, когда она не рассказывает, изнутри. Да, то есть вот в момент, когда он рассказывает о буддизме, да, он рассказывает об этом, как, на его взгляд, об этом рассказали бы сами буддисты. Но мне кажется, это, так сказать, методологически допустимо, потому что я считаю, что когда наш замечательный ученый начала прошлого века, востоковед Альденбург, говорил о том, что нет никакого другого Будды, кроме Будды буддистов, нет никого другого Христа, кроме Христа христиан и Мухаммеда мусульман, он имел в виду именно это, вот методологический подход к изучению религиозной традиции. То есть ты можешь придумать себе какой-то свой ислам и даже ему учить и говорить, что вот мусульмане все не так поняли или все было не так, но если ты хочешь изучить ислам, то тебе нужно прежде всего понять систему верования мусульман и мотивации. Да?
Вот такая получается немножко... воздержание от суждений. То есть я описываю, как они в это верят, не давая этому оценки со своей стороны как верующего.
Можно давать
так
оценки.
Так это или не так,
можно.
Истинно это или нет.
Оценку можно давать, но тогда это другая дисциплина, она называется сравнительное богословие.
Или, как раньше называлось,
обличительное богословие. Обличительное богословие, да.
Вот, для вас тут никогда не было в этом смысле какого-то внутреннего конфликта, может быть, даже небольшого? Я почему спрашиваю? Потому что мне память на разговоры об одном тоже нашем преподавателе из университета, который... читал длинный курс истории религий и проходился по всем, проходился, в смысле, затрагивал все религии от Адама, что называется, раньше, чем от Адама, от древних критских, микенских цивилизаций вот до современных. И люди, которые слушали его с благодарностью, говорили, что вот он обо всем рассказывает, и, в принципе, в этом уже видно, как он в каждой религии подводит к красоте православия. Или даже было более любопытно, когда его православные слушатели говорили, что и в конце курса, доходя до христианства, он показывает красоту православия, а слушатели мусульмане говорили, нет-нет-нет, вы просто не понимаете, он с самого начала показывает красоту православия. Даже когда он об исламе говорил, он рассказывал о красоте православия. Но это было сказано с приятием, с позитивной оценкой. Тут возникает какой-то такой, ну, не конфликт, но идея, а может ли в принципе исследователь, даже преподаватель, полностью отрешиться от того, что он христианин, при этом рассказывает о буддизме или исламе?
Это имеется в виду только вот в области гуманитарных наук.
Нет, в данном случае имеется в виду вообще в области преподавания религии, мне кажется.
Да.
Ну, полностью вообще ни от чего невозможно отрешиться. У тебя палец болит, и уже ты, в общем, по-другому...
По-другому говоришь про буддизм и страдания.
Да, 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 ну, это лекцию читаешь по-другому. Но, конечно, невозможно. Вопрос того, как ты об этом говоришь, как ты это преподносишь... Занимаешься ли ты элементами какого-то сравнительного религиоведения или, там, не знаю, богословия и показываешь? У меня когда-то было несколько лекций на тему вот антропология мировых религий, да, то есть учение о человеке в разных мировых религиях. Я пытался его, ну, в меру, так сказать, сил моих скромных сравнивать, да, представление о человеке вот, в буддизме, христианстве и исламе. Вот. Прорывались ли там какие-то мои симпатии? Ну, не знаю, но сложно сказать, но при этом... Ведь как, если человек считает, что есть определенное, ну вот скажем, какое у меня отношение как у христианина на, вообще на историю религии. Да, вот если совсем вот кратко и так, может быть, сильно упрощая, а вот, собственно, каковы истоки религии нехристианских? И, ну, потому что я не хочу сейчас просто сказать, что есть там религия откровения, естественно, ну вот просто вот смотрите, там, условно говоря, огрубляя, опять же, вот в Эдеме не было религии, потому что религия — это связь. Связь, нужна связь, когда она потеряна, ты ее пытаешься восстанавливать, да, вот этимология слова, одна из этимологий слова «религия» латинская, она говорит, нам указывает на эту связь человека с Богом, да. В Эдемском саду, мы знаем, до грехопадения связь была непосредственной, поэтому там нет у нас ни храма, ни религии, ни особого какого-то института, да, и даже там вот этого богочеловеческого. Есть непосредственное общение, богообщение, да, общение человека с Богом. Вот это изменение, которое в человеке происходит, фундаментальное, оно делает невозможным пребывание человека в Эдеме. Вот это изгнание, собственно, символизирует то, что человек оказался в состоянии, в котором он не может уже находиться пред очами Божьими. Да? Вот поэтому даже то же самое изгнание можно толковать как определенным образом спасение, потому что в этой ситуации, в этом своем новом состоянии он там уже жить не сможет. Значит, вот он покидает Эдемский сад, и между Богом и человеком образуется пропасть. То есть, в принципе, это сильнейшая, такая самая, может быть, большая катастрофа в жизни человечества. Не могу сказать в истории, потому что вот история начинается после этого изгнания. Да? Вот. И дальше вот все то, что в литературе прорывается тоской по потерянному раю, оно же не на пустом месте возникает. Человек действительно пытается вот это богообщение, которое, о котором он помнит, я имею в виду не Адама и Еву, да, а в принципе вот человечество, оно пытается его восстановить. Но поскольку помнит он плохо, то восстановить он пытается не так. И он начинает обожествлять то, что к Богу отношения не имеет. Да? То есть вот эти, собственно, дохристианские религии, многие, есть попытка вот эту пропасть перепрыгнуть, что заведомо невозможно. И человек разбивается, там, ранит себя. Но сама интенция, сам факт существования религии, это вот с христианской точки зрения, в христианской картине мира, это косвенное подтверждение того, что вот эта связь была, она человеку необходима, она является потребностью, он пытается ее простроить. Вот. Но поскольку это невозможно, и он не может сам себя спасти, то приходит Господь, приходит так, как он решил. Вот он становится человеком, и он своим воскресением, именно этим, да, восстанавливает вот эту вот связь и восстанавливает человека в его первозданном благодатном состоянии. Вот. И поэтому проблема дохристианских религий, она вот такова. Возникновение послехристианских религий — более сложный вопрос для христианина. То есть религии, которые возникли уже после того, как откровение было, как после Евангелия. Да? Вот. И это, ну, есть этому, наверное, свои объяснения. Вот. Но вот с этой точки зрения, не то чтобы в каждой религии есть элементы истины, а в каждой религии есть свидетельство о поиске. И вот в процессе этого поиска Бог же не оставляет человека. Да? Он как-то, где-то человеку удается какой-то контакт установить. Вот. Но глобально, конечно, проблема в том, что человек все время обращается не к Богу, а куда-то вот не там ищет, короче говоря, если вот так совсем просто говорить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А вот если вернуться к этому, казалось бы, извечному конфликту религиозного познания и научного познания мира, имея в виду точные науки, естественные науки, вот вы сказали о том, что не имеет, некорректно, не имеет смысла воспринимать Библию как учебник антропогенеза.
Да.
Но при этом есть немалое число православных апологетов, которые занимаются истолкованием Библии, показывая ее согласие с, естественно, научными открытиями mm-hmm. сегодняшними, там, как самый такой ближайший пример, дни творения, как этапы творения mm-hmm. можно рассмотреть как mm-hmm. этапы эволюции
да.
и так далее. И вот когда два человека, допустим, ученые вот такой верующий, вступают на эту почву, все равно складывается ситуация, при которой верующий пытается научно доказывать, что Бог есть, вот mm-hmm. через такие mm-hmm. аргументы. А как вам кажется, это вообще путь, он нужен, он уместен?
Вы знаете, я бы в каком-то смысле его не исключал, но вот почему. Дело в том, что наука, вот у нас есть, мне кажется, какой-то такой некий психологическая здесь проблема, может быть, она не психологическая, может, психологическая, но в чем она заключается? Вот мы просто, ведь мы уже родились, выросли вот в эпоху, когда наука существовала вот в современном понимании этого слова. А так было не всегда. Но поскольку мы в эту эпоху выросли, то у нас есть представление о том, что вот есть мир, который есть, вот он такой, какой он есть. А наука — это способ рассказа, разговора о мире, изучения мира и разговора о том, какой он есть. Вот наука нам рассказывает, как устроен этот мир. Что действительно, ну, с точки зрения там, таких общих деклараций науки, действительно такая претензия существует. Но в реальности ведь наука появляется в определенное время, в определенном месте, в определенной культуре, как вполне определенный язык, который меняется с течением времени. Вот был, например, вот скажем, с этой точки зрения, да, скажем, вот почему в философии, в истории науки существует проблема возникновения науки? Потому что кто-то скажет, наука возникла, там, естественно, когда? Конечно, в Древней Греции. Ну как же, мы же изучаем там теоремы, закон Архимеда, который вот тогда еще был сформулирован. Вот это все. Значит, тогда вот наука и возникла. Когда, собственно, кто-то скажет, да нет, все-таки там же вот физика там с математикой не соединялись, потом вот общее языческое мировоззрение мифологично, и, в общем, это невозможно с современной наукой и так далее. Вот. А кто-то скажет, да вообще это бессмысленно говорить, давайте сначала все-таки определим, что такое наука, тогда мы поймем, когда возникло то, что мы так определяем. Кто-то скажет, да нет, просто каждой культуре присущ свой тип научного знания. Вот был такой историк, философ, скорее, науки, Томас Кун в 20 веке, он написал знаменитую книжку «Структура научных революций», да, в которой он говорил, что наука развивается, она существует внутри культурно-исторических парадигм, которые между собой вообще никак не связаны. Вот античности свойственна своя наука, на средние века своя, новому времени своя. И вот связи прямой между ними или там перетекание одной в другую, постепенно эволюционного развития не существует. Вот одна культурно-историческая эпоха закончилась, другая формулирует свою науку и так далее. И таких подходов, как у Куна, он собственно, не единственный. Да? Вот. Поэтому наше представление о том, что наука — это вот в силу вот этой темы объективности, что она нам говорит то, как устроен мир, и это как бы вот совсем существует, что она существует, короче говоря, совсем отдельно от человека, оно, в общем, не соответствует реальности. Да? И фактор... Почему в науке существует проблема факта интерпретации? Да? Потому что фактор наблюдателя, он сегодня в современных науках, он учитывается, да? Тот самый человеческий фактор. Поэтому с этой точки зрения я могу сказать, что вот ваш вопрос, он предполагает, он не исключает и одного ответа, и другого. Да? С одной стороны...
Прямо как кот Шрёдингера.
Да, с одной стороны, ничто не мешает нам при таком подходе к науке говорить о каких-то параллелях, пересечениях, подтверждениях или там, я не знаю, там, если угодно, научных интуициях Библии. Потому что ведь наука не просто возникает в определенное время, в определенном месте, но она еще и выделяется. Ведь да, то, что, скажем, откуда? Из философии. То есть философия в свое время появляется ну, на, внутри там, или, наоборот, отталкиваясь от там, мифологического мировоззрения и так далее. То есть здесь вот... В этом смысле какая-то связь, безусловно, существует, и вот эти параллели, они возможны. С другой стороны, вот в современности, в сегодня, когда мы, как мне представляется, по крайней мере, вот, ну, не знаю, 21 век, может быть, что-то нам новое предложит. Притом я очень плохо знаю, конечно, вот тут нужно говорить с учеными, которые одновременно и хорошо разбираются в современной науке, ее достижениях, и при этом не чужды философии науки. То есть они знают все эти там попперовские, куновские, дюгеймовские и прочие теории. Да? То есть нужно лучше говорить с тем, кто это занимался серьезно, как исследователь. Я все-таки это знаю довольно поверхностно, как преподаватель. Вот. Но если говорить все-таки о понимании науки вот, на уровне там даже 20 века, то здесь скорее наука — это совершенно обособленный такой способ познания мира, который, повторяю, с религией пересекается вот в самом человеке. То есть для человека мир объемен в том смысле, что вот он с помощью науки узнает это, с помощью религии это, там, с помощью искусства это. И это вполне в нем, так сказать, сочетается.
А вот тут как раз вы наталкиваете нас, мне кажется, на очень проблемную тему. В том смысле, что...
Так было задумано.
Да, нет, но не у меня, у вас, может быть, или у кого-то там наверху. В том смысле, что как раз-таки с этим тоже люди, те, кто себя именуют, называют, позиционируют людьми научного мировоззрения, спорят, что вот верующий говорит, вот у меня есть религиозный опыт. Это примерно близко к тому, о чем вы говорите, что вот есть научная картина мира, познание, но есть некая внутренняя моя достоверность, встреча с Богом, религиозный опыт, который меня убеждает, что Бог есть, и я не могу в этом сомневаться, я это пережил. На что человек, исповедующий такой сциентизм, то есть некую такую абсолютную приверженность только науке и ничему другому, говорит, что нет, это все опыт психологический, эмоциональный, провели эксперименты, дали токовый разряд в лобную долю или в висок человеку, и человек что-то такое почувствовал, увидел, что можно истолковать как религиозный опыт. То есть то, что вы считаете религиозным опытом, не более чем вот опять же, то же самое, то, что можно свести к научному, такому вот естественным там, электрохимическим процессам в мозге. И человек не готов согласиться с тем, что, в принципе, этот религиозный опыт как особенный опыт и есть. Вот что вы такому человеку ответите?
Ну, я на это отвечу, что с этой точки зрения к процессам, происходящим вообще в человеческом организме на уровне физиологии, на уровне там, химических процессов, можно свести вообще все. Потому что, когда вы смотрите какой-то фильм, у вас начинает учащенно биться сердце, или текут слезы, или вы, наоборот, хохочете, у вас происходят вполне определенные процессы. Это можно измерить и сказать, что нет никакого искусства, нет никакой эстетики, нет никакого художественного опыта, нет никаких переживаний художественных, просто существуют вот электроды, там, померили, присоединили и прочее. Человек – существо психосоматическое, поэтому у него есть, конечно, естественно, происходящие процессы с ним, они имеют в том числе и какую-то проекцию физическую на его тело. Поэтому здесь вот первый ответ, он связан именно с этим. Вот. А второй ответ – это то, что, конечно, если вот этот человек, если он честный, как мне представляется, если он честен сам с собой, то он прекрасно понимает, что и жизнь его, она, безусловно, не сводится к научному объяснению этой жизни без остатка. Ну, это просто невозможно. И поэтому... Ну, человек вообще существо иррациональное, и он и часто совершает поступки, которые ну, никак не связаны вот с этой объяснимой рациональностью. И третий момент, на мой взгляд, некорректно противопоставление именно с научной точки зрения, вот с точки зрения тех принципов, которые в современной науке приняты, да, вот в академическом мире, противопоставление научного мировоззрения религиозному. Потому что мировоззрение вообще как система взглядов на мир, которая предполагает этические воззрения, которая предполагает ну, присутствие категории добра и зла и основание этих категорий, она все-таки, оно, мировоззрение, да, оно может быть, по большому счету, либо религиозным, либо безрелигиозным. А научное мировоззрение, с моей точки зрения, это понимание того, о чем сегодня говорит нам наука. Так вот, научное мировоззрение может быть и у религиозного, и у безрелигиозного. Ну, грубо говоря, физик, академик, верующий, у него есть и религиозное мировоззрение, да, и научная его составляющая в нем лично. Да, то есть он обладает... А бабушка, которая не физик вот совсем, а там, я не знаю, ну, продавцом всю жизнь работала и тоже ходит в церковь, у нее есть тоже религиозное, ее мировоззрение тоже религиозное, а научное мировоззрение у нее нет. Она не понимает, что это такое, и, в общем, даже если помнит законы Ньютона, то, в общем, как-то вот с Эйнштейном уже у нее сложнее, а там со Стивеном Хокингом совсем плохо. Вот точно так же и нерелигиозный человек, вот он, ну, грубо говоря, ученые могут, они встречаются и в одной, и в другой части, да? То есть и как там, так и там. Вот я бы так...
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в светлом вечере Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, в студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. В этом часе мы беседуем с Владимиром Романовичем Легойдой, главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главным редактором журнала «ФОМА» и профессором МГИМО. И сегодня наш разговор как-то стихийно строится вокруг извечного, как бы извечного, казалось бы, конфликта науки и религии.
Да, и я просто хотел бы сказать, что когда вот, скажем, ученый, вот о чем, если я правильно вас понял, вы сказали, говорит, что вот если есть некий ученый, который говорит, что он верующий, то он в себе там носит какой-то конфликт. Но вот у этой позиции, в общем, нет такой железной аргументации, железобетонной. Точно так же верующий ученый может сказать, что неверующий ученый носит в себе какой-то конфликт. Да, просто вот этот факт существования ученых, он плохо объясним. Это же не мешает им, его вера не мешает ему быть ученым. Если он носит в себе конфликт, значит, в какой-то момент этот конфликт должен как-то разрешаться, да, или он должен приводить к каким-то негативным результатам, например, для его науки, если мы науку рассматриваем как альтернативный религии инструмент. Вот я утверждаю лишь одно, что религиозное и научное познание не альтернативны. А ученые, которые настаивают на своем вот таком мировоззренческом атеизме, агрессивно-активном, да, они утверждают, что они альтернативны, что ты не можешь быть одновременно. Да? То есть, если можешь, то в этом есть, ну, какой-то ты себя убедил там и прочее, прочее. Ну, это слишком, мне кажется, большое упрощение.
Ну, а это тоже получается какая-то такая вера в сциентизм, вот некая философия, исповедующая, что все можно свести к естественному научному познанию.
Сложно сказать. Я не думаю, что это вера. Это скорее все-таки ее отсутствие. Что там, как там в Гамлете-то? Что человек там, если его привычки, еда да сон, животное и все, да, но без, вот, без чего-то еще. Вот просто если все мы сводим вот к этим процессам, происходящим в организме, то очень сложно нам будет ну, вообще обосновать человеческую культуру, если угодно, на мой взгляд.
А вот смотрите, у меня есть любимая цитата из Стивена Хокинга. Ни с кого бы то ни было, из самого Стивена Хокинга.
Да. У тебя даже есть любимые цитаты, то есть есть нелюбимые цитаты из него, а есть любимые.
Ну, давайте я признаю, что есть одна, и она любимая. Даже если возможна одна теория, объясняющая все, то это все равно будет просто набор правил и уравнений. Но что вдыхает жизнь в эти правила и уравнения? Что создает Вселенную, которую они описывают? Научный подход, математическое моделирование не могут объяснить, почему Вселенная вообще должна быть, зачем ей взваливать на себя все тяготы существования. Как вам кажется, это вот... Это религиозный вопрос, зачем Вселенной вообще быть?
Но он говорит, почему? Он говорит о причинности.
Нет, зачем ей взваливать на себя все тяготы существования?
Он тоже вот там путает, так сказать, вопросы причинности и целеполагания.
Не путает, а совмещает.
Совмещает,
объединяет.
Ну, потому что все-таки вопросы почему и зачем — это разные вопросы, да, еще раз. Один указывает на причину, другой на целеполагание.
Но они же часто очень... связанные.
Ну, так или иначе связанные, да, наверное. Вот, но здесь, конечно, есть... ну, конечно, это вопрос, врывающийся уже в такое в религиозное сознание, вот, безусловно.
Хотя... Мне кажется, это цитата, которая вот для меня, она... то, что она звучит от ученого... такого уровня, причем атеиста, который себя сам исповедовал атеистом.
Ну да, по крайней мере, в конце жизни.
Как раз-таки показывает, что человек не свел все только к... ну, человек не считает, что наука вообще все объяснила и не оставила никаких вопросов. Вопросы есть, просто они лежат вне области науки. Вот
дело в том,
я
что...
вот это так воспринял.
Да, наверное. Более того, дело в том, что вот наука, по крайней мере, вот в ее современном, опять же, понимании, она, в принципе, ну, такой вот открытый проект, то есть она никогда все не объяснит. Она как раз-таки будет все время вот это самое все объяснять по-разному, и этот процесс бесконечен. Он, ну, по крайней мере, он будет существовать ровно столько, сколько будет существовать человечество.
Вот эта фраза «все не объяснит», она же, вы имеете в виду, что она, наука, грубо говоря, всегда есть что еще поисследовать и открыть?
Нет.
Или просто есть вещи, которые просто вне научного познания
Нет,
находятся?
Нет, я имею в виду, что всегда есть то, что казалось, что вчера мы объясняли так, сегодня будет объясняться уже иначе. И вот тот же там, скажем, Поппер, которого я сегодня вскользь упомянул, он считается, он говорит, что наука только так и развивается, опровергая свои вчерашние, да, буквально он говорит, то есть фальсифицируя то, что вчера казалось истинным, что только так и развивается. То есть когда Поппер вводит свой знаменитый принцип фальсифицируемости, я напомню, он хочет сказать, что то знание, которое не подвержено принципиальной фальсификации, то есть когда вы не можете, предлагая какую-то теорию, описать условия, при которых она будет неверна, Поппер говорит, что такое знание не может считаться научным. То есть он проводит границу между научным знанием и другими типами знания. Но дальше Поппер говорит, что по большому счету в пределе любая научная теория в конечном итоге и на практике будет фальсифицирована. Все равно. И только так наука и развивается. Поэтому он и говорит, что наука, вот то, что раньше называлось научной истиной, есть не окончательное описание существующих процессов, а то, как мы их сегодня понимаем. А завтра мы будем понимать их по-другому, более сложно, более детально, там, более правильно, может быть. Но вот этот процесс, он фактически бесконечен, если я правильно понимаю попперскую позицию.
Но если мы вернемся к религиозному познанию мира, есть ли какие-то точки соприкосновения? Если исходить из того, что говорите вы, ссылаясь на высокие авторитеты ученых, получается, что наука живет и развивается только благодаря постоянному саморазрушению.
Нет, почему? Не саморазрушению, а видоизменению. То есть это не стоит... Это просто я много чего сегодня наговорил. Кун просто считал, что она просто вообще возникает в каждом культурно-историческом процессе заново. Да? Вот. А Поппер говорит о том, что в конечном итоге все равно будет... Когда мы говорим о теориях описывающих мир, он не имеет в виду, что таблица умножения должна будет переписана, и когда-то 2×2 окажется там 8. Нет. Мы, вообще, в данном случае, говоря о науке, мы все-таки в первую очередь имеем в виду вот физическую картину мира, по большому счету, да, именно это, потому что про гуманитарные науки вообще отдельный разговор и прочее. Даже не математику, потому что это идеальная наука, да. Математика — это наука о том, чего в природе не существует. Другое дело, что математические расчеты, они помогают эту физическую картину мира не просто понять, но и, в общем, как-то преодолевать, да, поэтому самолеты летают, там, пароходы плавают или что там, ходят, я не знаю, и так далее.
Вот я сегодня упоминал уже Артема Ромаевича Аганова. Мне недавно довелось с ним вести встречу.
Да, мы смотрели с большим интересом.
Да, спасибо. А он доктор физико-математических наук, напомню, и при этом верующий, практикующий, что называется, христианин. И любопытный с ним был такой опыт разговора. Я ему задал вопрос, или из зала задали вопрос, нет ли конфликта как раз вот в нем науки и веры. Он отвечает, что нет, они вот существуют, они, как в той программе Парсон, он сказал, ортогональны. А дальше я его спросил, и он при этом сам говорит, что совершенно понятно, что ученый знает границы своей вот компетенции, знает, где наука заканчивается для него, в принципе, где она заканчивается, дальше чего она уже ничего не может утверждать, более того, что любой эксперимент работает в конкретных условиях, меняются условия, меняются результаты, это все, вот он это все подчеркнул. Я ему задаю вопрос такой, а вот если есть какой-то предел, какая-то вот тайна, перед которой вы оказываетесь, научно пока не доказанная, не разработанная, не объясненная. А вы, как верующий, говорите себе, что вот это вот, вот тут Бог. Вот это то, что если я буду объяснять, я скажу, что тут Бог так действует. И я, честно говоря, ожидал, что он скажет, есть граница.
Конечно, нет.
Он говорит, нет. То есть
конечно,
нет. Я скорее имел в виду, что человек, вот мы говорили, что наука и религия в человеке пересекаются, мирно существуют, что ученый вот до этих пор он ученый, вот он здесь, вот у него формулы, математика и так далее, а потом он вот это, а здесь про душу, про угрызение совести, или вот как бы я из ипостаси ученого как бы выхожу, и теперь я верующий. Вот этого не было в ответе его. Грубо говоря, там, где мы говорим про науку, мы говорим только про науку.
Нет, она и не могло быть. Просто смотрите, вот есть верующий ученый и неверующий, да? Вот верующий ученый...
То есть это был честный ответ, я его понял.
Верующий ученый и неверующий. Вот физик, да, там, не знаю, астроном. Там. Вот он говорит, верующий физик говорит, Бог сотворил мир. Этот мир сотворил Бог. И все там происходит так, потому что так сотворил Бог. А теперь... Как ученый, я попробую понять, как это работает. И он не может... То есть его ответ, почему это работает так, потому что это сотворил Бог, это ответ его как верующего человека. Но как ученого он его не устраивает. Михаил Васильевич Ломоносов, который был искренне, глубоко верующим человеком. Помните в замечательном фильме Прошкина, Михаила Ломоносова в советском, после которого я сколько раз посмотрел, мне сразу хотелось пешком идти, прилететь в Холмогоры и пешком потом идти в Москву. Вот, а он там замечательно показан, вот он выходит, молодой Михайло, на улицу и говорит, и что гром сей значит, кто скажет. Он же не бросает вызов Богу. Он задается научным вопросом. научным. Он не подвергает сомнению, что это Бог сотворил, да, что это вот результат там, божественной там, любви, воли и так далее. Но Бог это именно Бог это сотворил. Это именно это не божественное, это эманация, как в дохристианских языческих религиях, да, где это часть божества. А это вот творение. Да, творение, а вот в единственное уникальное творение человека Бог еще вселил вот эту искру, которая позволяет ему это познавать, описывать там, и так далее. А неверующий ученый, он скажет, это непонятно, как появилось, вот, может, там, само, что-то, ну, а теперь посмотрим, как это работает. Но когда они говорят оба, а теперь посмотрим, как это работает, они переходят на один язык и спокойно на нем, им вера не мешает. Нет никакого конфликта, который один или другой носит с собой. Они занимаются своим делом.
Я как раз-таки ожидал, что вот примерно в том же духе Артём Ромаевич ответит, что...
Так, мне кажется, он так и ответил.
А нет? Вот мне кажется, что там было более... Что обратило на себя мое внимание? Я как раз-таки ожидал, что человек скажет, вот все сотворил Бог, я это признаю, но сейчас за скобки это вынес, и теперь занимаюсь наукой, объясняю, как это работает. Но меня удивило, в хорошем смысле слова, что ученый, настолько глубоко вот уже в эту тему вошедший и себя приучивший мыслить научно, что в каком-то смысле даже вопроса моего не понял. В каком-то смысле он как раз-таки говорит, я вообще даже не буду обсуждать, что Бог это создавал. Я изучаю, как это работает. Мне даже этот переход, вот он для меня...
Ну, он как ученый, конечно, не да. будет обсуждать. Для него это нерелевантно.
Да,
просто.
Да. И как бы в этом смысле, ну, что называется, я понял некорректность своего вопроса по отношению к нему. Вот это меня...
Ну, по отношению к той области науки, которой он занимается, да. Если бы он занимался... темой, там, я не знаю, большого взрыва или еще чего-то, ну, там, наверное, это было бы чуть-чуть иначе, хотя, может быть, и здесь, не, и здесь. Просто, понимаете, тут ведь вопрос еще в том, что вот мне представляется, что у нас и у многих у нас, у верующих представления о Боге, они такие, ну, вот, как любимое мое название работы Ницше, человеческое слишком человеческое, да, кто-то представляет Бога как таким суперменом, там, каким-то, да, всесильным, всемогущим, ну, просто вот человеком, но только умноженным, там, на миллион, а Бог просто настолько иной, да, что мы себе не можем представить. И с этого начинается, как это не парадоксально звучит, в христианстве процесс богопознания. Мы говорим, Бог, он вообще, вот мы не знаем, какой он, и, в принципе, все, что мы о нем знаем, то, что он сам нам готов о себе сказать. Вот. А вот тот Бог, с которым спорят атеисты часто, это вот то человеческое представление, которое, ну, нашему разуму доступно. И говорят, ну, вот такое, ну, нет, такого быть не может. Значит, это нет. Ну, это, конечно, ерунда какая-то получается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Если позволите еще, чтобы, потому что понятно, что такая тема. Просто вот у меня такое ощущение, что когда вот эти диспуты происходят, то атеисты и ученые, не обязательно ученые, они все время говорят, нет, но вы все-таки нам докажите. Ну вот докажите, но если Бог есть, то есть смысл такой, да, тезис их, то он должен быть научно выводим. Вот он обоснован и прочее. А мы говорим, что если он научно выводим обоснован, тогда это не Бог. Потому что сам религиозный феномен и феномен веры, он совершенно вот, ну, это, он по-другому существует. Это точно так же, как сказать, ну вот давайте вы нам математически разложите онегинскую строфу. Очень легко. Я всегда привожу такой пример. Мы с другом с моим в 10 классе выпускном вот, писали стихи онегинской строфой. Причем мы, ну, так вот с ним забавлялись. В строчку один писал, в строчку другой. Это очень просто. То есть онегинская строфа, да, рифмовать очень просто. Просто я никогда никому это не показывал, потому что это не стихи. Вот. В общем, сама, ну, модель очень простая, да? Но это не то, что не Пушкин, а это даже не Колотушкин, понимаете? То есть это нельзя никому показывать. Вот. Здесь вот примерно на таком же уровне, где-то я говорю, не, ну вы же не можете, ну все, значит, нет, это у вас там химические процессы в мозгу.
А вот вы однажды, по-моему, в Парсуне упоминали, что... Когда сегодня человек говорит, я исповедую научную картину мира, я за научный взгляд на мир, очень часто человек такой не знаком с реально современной наукой.
Да, но это большинство людей не знаком, конечно.
Как правило, под научной картиной мира имеется в виду
физика... Ньютоновская физика, да, в лучшем случае, да.
Физика Ньютона и все.
Ну, потому что закон... То есть что знает среднестатистический человек? Закон всемирного тяготения, тела состоят из молекул, молекулы из атомов.
Правила вот, Буравчика.
А?
Правила Буравчика.
Ну, слушайте, вы уже это... Я боюсь, что уже нет, да. Вот. И так далее. А вот все-таки, да, я про это говорил.
А
да.
Почему вам кажется это существенно отметить? А то потом... есть если бы человек прочитал Хокинга, прочитал учебник истории науки 20 века...
Ну, он просто... Да. Потому что есть такое понятие еще, как... интеллектуальное смирение, интеллектуальная гордыня. Чем меньше человек знает, тем больше ему кажется, что наука все давно объяснила. Чем больше он знает, тем даже он может быть даже атеистом, этот, безусловно, этот ученый, многознающий, но у него все-таки есть понимание, вот то, о чем вам Аганов говорил, о пределах научного знания, но есть у любого настоящего и честного ученого, независимо от того, верующий он или атеист. А вот такая примитивный такой атеизм, как бы научный атеизм, потому что я уверен, что научный атеизм — это оксюморон, все равно это как живой труп. Да? Вот. Он обычно свойственен людям, которые очень мало себе представляют что-то о современной науке.
Ну, вот,
То есть, извините, это же аргументы из серии «Космонавты в космос летали, Бога не видели, Бога нет». Вот уровень аргументации такой.
В поздние советские времена был такой нашумевший тогда и много обсуждавшийся фильм «Тенгиза Абуладзе. Покаяние», который завершался фразой,
определившей,
да,
90-е годы.
Да. «Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму?» Вопрос аналогичный. Зачем нужно познание, если оно не ведет к Богу? В принципе, вот...
Ну, вот
зачем человеку... Вот очень хочется понять смысл научного поиска для человека нерелигиозного. А зачем?
Изменение жизни.
Каким образом прикладная наука еще может как-то менять, а теоретическая, ну как теоретическая физика может изменить мой образ жизни?
Ну, одно без другого же невозможно, но в любом случае, так или иначе, ученые, занимающиеся прикладными, они основываются на том, о чем говорят теоретики, поэтому...
Но все равно остается, повисает вопрос, зачем? То есть любое познание, но вот если мы вернемся к уже поминавшемуся в нашем разговоре Эдему, то человек познавал этот Эдем просто непосредственно. Вот он видел и называл. И это был естественный процесс. Он был такой же естественный для него, как общение с Богом, который, в принципе, да, там присутствовал все, да, время. Но поскольку вот этой вот изначальной гармонии в мире давно нет, то просто хочется понять смысл научного поиска, если человек не ищет для себя ответа на те вопросы, которые мы называем философскими.
Так нет, а вот смотрите, мне кажется, что здесь как раз-таки, опять же, если мы говорим вот о науке, ну вот, скажем, для Декарта эта вещь совершенно связана. Есть вот там куча, например, я сказал для Декарта, но просто потому что я вспомнил, да, вот есть там письмо кому-то из друзей Декарта, где он пишет, что я в своей физике обязательно упомяну вопросы метафизики там и объясняет, как это связано. Но вот в современной науке, конечно, это вот такой прямой зависимости, прямой связи нет, и смысл поиска, понятно, сводится к тому, чтобы, ну, вот есть понятие уровня жизни, там, изменения, понятно, что наука помогает нам осваивать, ну, доосваивались вот уже до Греты Гутберг практически, вот, но понятно, что смысл самой по себе научной деятельности, конечно, существует, и я бы тут, может быть, напрямую это не связывал, хотя глобально для христианина, я с вами согласен, но для христианина смысл, если это не ведет к Богу, это вопрос, который относится не только к научной деятельности, а вообще к любой. То есть если это вот глобально для тебя не связано с твоим стремлением к Богу, то, в общем, это, ну, значение большого не имеет. Другое дело, что вам на это, там, не знаю, там могут сказать, что есть... такое, то у нас нам всем присущи одни и те же потребности, но есть среди них потребности доминантные. Да, и поэтому кто-то становится художником, кто-то актером, кто-то телерадиоведущим, вот, а кто-то, так сказать, пишет какие-то формулы даже во сне.
Я вот к сегодняшнему разговору так удачно, когда готовился, встретил цитату, не из кого бы то ни было, еще одна цитата из Юрия Павловича Вяземского, из его философского труда «Вооружение Одиссея», такой двухтомник у него есть, очень интересный, как раз в тему нашей сегодняшней беседы. «Как возможно атеистически исследовать религию? Разве можно неэстетически изучать искусство, не признавая ни поэтики как способа художественного мышления, ни метафоры как языкового инструмента этого мышления, ни рифм, ни колорита, ни контрапункта? То есть, дескать, обо всем этом говорят поэты, художники, музыканты, но все это лишь индивидуальный самообман и коллективный опиум для народа. А в научном плане ничего этого нет, разумеется, не существует». Это как раз вот к началу нашего разговора.
Да, это известная цитата. Но я здесь не считаю, что вот эта аргументация Юрия Павловича, она является железобетонной для там, сторонников методологического атеизма и прочее. Она, в общем, указывает на некоторые особенности, да, и предлагает определенный, так сказать, дискурс, как бы мы сейчас сказали, но сказать, что вот она является таким безусловным наповал бьющим аргументом о том, что, возможно, только религиозное изучение религии, ну нет, ну разве что максимум, я с ней готов согласиться вот именно в контексте, в том смысле, о котором говорил Эльденбург, что нет никакого другого Мухаммеда, кроме Мухаммеда мусульман, вот, вот скорее здесь вот, и я с этим готов согласиться, хотя он, это немножко о другом, но мне кажется, скорее здесь.
Мне это показалось, что это к разговору о том, что вот три познания мира, научное, религиозное и через искусство, они сосуществуют. И это, скажем так, цитата, которая могла бы быть, ну, не ответом, а, если угодно, некой репликой в сторону вот тех самых людей такого сциентистского мировоззрения, которые все только к науке хотят свести. Тогда придется и опыт эстетически отменить как особый. Тоже сказать, что там восхищение Мадонны или над вечным покоем Левитана — это некие электрохимические процессы,
да,
в мозге,
я,
и все.
Мы же об этом сегодня, да, уже говорили, да. Я, собственно, об этом уже сказал, да.
Но... Я запоздало привожу такую. Пруфлинг из великих. Цитату из великих.
Да. Ну да. Ну и вообще тогда все к этому сводится. Но это... Ну, опять же, тут, понимаете, тут самое сложное — это все-таки найти убедительные аргументы для... вот для той стороны. И вот опыт диалогов, в том числе и вот вашей замечательной программы «На Спасе не верю», он меня убеждает, что максимум, который мы от этих диалогов можем взять, это, во-первых, уточнение позиции, ну, то есть не приписывание друг другу того, что мы не имеем в виду. Это важно. Это важно, чтобы не спорить с тем, о чем люди не говорят. А второе — это какие-то вот, ну, неожиданные повороты, потому что не надо, ну, не надо бояться, что тебя какой-то вопрос поставит в тупик. Не надо бояться этого тупика, потому что тупик — это начало, ну, есть начало выхода из него. Чтобы выйти из тупика, надо в нем оказаться вначале. Вот, поэтому это, не нужно этого бояться. Вот в этом, а вот надеяться, что такие беседы, они помогут выстроить стройную систему железобетонных аргументов, и нет, именно потому, что тогда бы мы говорили о том, что человек к вере приходит в результате вот неких интеллектуальных усилий, которые с неизбежностью... То есть тогда бы мы, понимаете, тогда мы сами, вот придавая этому излишнее значение, мы сами начинаем себе противоречить и говорить, что, конечно, можно академически научным способом это все доказать. Нельзя.
Вот к вопросу о поиске аргументации, не знаю, у
как-то
меня...
Как-то вот, вот последняя ваша фраза прямо перекликается с Булгаковым.
С не, не надо никаких точек зрения, что ли?
Нет, что вот старик Кант, чудак, сначала он опроверг все доказательства Булгакова,
а потом придумал
свое.
Но это и до Канта делали, и после Канта тоже, так, собственно, все.
У меня возникает ощущение, что Ну, оно не то чтобы возникает ощущение, а мы говорим, что вера недоказуема и так далее. И с одной стороны говорим, а с другой стороны всячески пытаемся доказывать, mm-hmm. так или иначе. Пускай mm-hmm. даже доказывать там не научно, но как-то являя опыт, там, свидетельствуя, да, как вот помните у отца Павла Флоренского, православие не доказуется, показывается. Mm-hmm. Но все равно мы показываем, желая человека убедить. Mm-hmm. А я прихожу к мысли, что это в каком-то смысле... невозможно, но нет веры, и все. Вот, вот ты можешь показываться, обговориться. Все аргументы уже сказаны. Может быть, даже с логической точки зрения собеседник, оппонент, атеист уже согласится, что да, очень убедительно, но я не верю. То есть вера — то, что остается, когда все аргументы исчерпаны. И в каком-то смысле ну, только, вот, только прямое касательство руки Божьей к человеку может все это изменить.
Ну, для позиции верующего человека, конечно. Вот помните, у Алексея Константиновича Толстого есть замечательное стихотворение «Грешница». Я понимаю, что последнее дело — это пересказывать поэзию, но я, к сожалению, наизусть его не знаю, оно длинное при всем том. Но там просто рассказывается, говорится о том, что вот некая там грешница пришла в город, где ей говорили, что вот сейчас придет Христос. И она с вызовом его ждала, и вот идет некий мужчина молодой, и она на него смотрит с вызовом, там бросает все-все-все, и видит, говорит, ну, ничего особенного, где это то? Вот. И ей говорят, да нет, это не Христос, это его любимый ученик. А дальше говорит, вот Христос. Она поворачивается, и стихотворение заканчивается такой пронзительной фразой, пала ниц, она рыдая перед святынью Христа. То есть секунда, и все спадает, и она падает на колени. Вот так это и происходит.
Вот обычно. На этой оптимистической ноте нашу сегодняшнюю беседу мы закончим. Спасибо огромное. Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».